Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и у нас в московской студии «Радио Свобода» Дмитрий Орешкин, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, и Виктор Шейнис, профессор, член политкомитета партии «Яблоко». Мы будем говорить о тех предложениях, которые были в послании президента России, такой, так сказать, политической реформе. Хочется узнать, естественно, и мнение слушателей, что они думают по главному пункту этого послания, спросить, вы за увеличение президентского срока или нет. У нас включен телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода», и смс-сообщение можно присылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Ну что ж, давайте начнем, собственно, этот разговор. Получается, что российская власть в каком-то смысле оказалась верна своим традициям. Беслан был использован для отмены выборов губернаторов. Ну а экономический кризис мировой, похоже, для ломки Конституции, удлинения сроков президентства. Как будет меняться политическая система? Давайте начнем с Виктора Шениса, тем более, что вы были одним из соавторов нынешней российской конституции, которую никто не трогал последние 15 лет. Пожалуйста.
Добрый день. Это действительно замечательно. В течение 15 лет все, кто от кого это зависело, говорили, что Конституция – священная корова, ее трогать нельзя, потенциал она свой не исчерпала, и жить можно при данной Конституции. Одно из самых занятных явлений – это всеобщий одобрянц, который мы услышали по поводу предложения об изменении Конституции. Собственно, это предложение дано в каскаде других предложений, их много, я к ним надеюсь вернуться, но вот два изменения Конституции. Первое – продление срока, и второе – введение контрольных механизмов. Вот что касается первого. Смотрите, формально это, вернее, официально это сделать очень легко. При нынешнем соотношении сил, если сильно постараться, то эти поправки можно провести, ну, скажем, к концу года можно сделать. Если не очень торопиться, их можно провести в начале следующего года. И формально необходимо, нет необходимости даже собирать конституционное собрание, поскольку основы конституционного строя, глава первая, не затрагивается этим изменением. На самом деле, это изменение носит достаточно фундаментальный характер. Во-первых, президентский срок увеличивается ни много ни мало в полтора раза. Во-вторых, никаких, собственно говоря, серьезных соображений в пользу такого изменения не было приведено.
Да, аргументов не было
вообще.
Что
касается самого послания, то там ни слова об этом не было сказано. А среди комментариев я уловил только заявление Валентины Ивановны Матвиенко о том, что вот, дескать, пришел человек, и сразу ему уходить. Он не успел реализоваться. Трудно более отчетливо, более откровенно высказать цезаристский характер нашего государственного строя. Все зависит от человека, который с чем-то там пришел. Пришел с добром, а может быть, не всегда с добром, но все зависит от него. Не институты, а именно человек, у которого есть некий план, некий проект, который надо дать ему осуществить. Нужды нет, что он может 8 лет, если он удачно все это делает и получает одобрение. В этом нужды нет. Тем не менее, продлить срок. Затем, что получается? Получается, что президент получив такой значительный срок, практически к своим громадным конституционным полномочиям получает возможность в течение весьма длительного срока осуществлять некую политику. Политику, которая практически никем не контролируется. И здесь я бы хотел заметить еще два момента. Во-первых, продление срока также и для депутатов Государственной Думы. А им, сердечным, за что? Для чего?
Ведь, за кампанию, чтобы не возражали.
Ведь единственное... Да они бы и так не возражали.
Они и не возражают? Они бы было совещание с Медведевым в понедельник, и никто не возразил, похоже.
Нет, если бы им оставили 4 года, они бы тоже не возражали. Но здесь уж совсем никаких соображений не было приведено. А второе – это дарование контрольных функций.
Давайте мы про контрольные функции все-таки
отдельно,
потому что Дмитрий Орешкин тоже заждался, похоже, у него позиция другая, но действительно интересно узнать, во-первых, вот эта вот подача все-таки вас не удивила, когда аргументация была в выступлении господина Медведева абсолютно нулевая. То есть сделаем так, и все.
Ну, а не нужна аргументация, потому что сейчас такая политическая структура, что что президент сказал, то и правильно.
А может быть, что премьер сказал, то и правильно.
Вот, это самое интересное. На самом-то деле, мне кажется, что... Кстати говоря, я абсолютно согласен с Игорем Леонидовичем, у меня нет никаких возражений по существу, у меня просто есть некоторые дополнения и соображения. Соображения следующие. Во-первых, Конституция все-таки... благополучно спускается на тормозах, как вообще институт, если пользоваться терминами Виктора Леонидовича. В ельцинскую эпоху Конституция действительно имела определенный смысл. Она была президентской, и понятно, что было много полномочий у президента, и он ими умел пользоваться. Сейчас ровно при той же самой Конституции мы наблюдаем ситуацию противоположную. Мне кажется, что реальной страной руководит не президент, а в большей степени премьер, хотя никаких конституционных изменений не произошло. И это-то самое, с моей точки зрения, печальное, потому что можно Конституцию менять, можно Конституцию оставлять прежней. Нельзя на Конституцию не обращать внимания вообще.
Но обратите внимание, что Дума уже и при Путине, и при Медведеве своими полномочиями не пользуется, в отличие от ельцинского периода.
Что парламент, ну, собственно говоря, молчаливое большинство. Как ему сказали, так он и проголосует. Я абсолютно согласен с тем, что не дали бы им еще один год полномочий, они бы с удовольствием остались при 4 годах. То есть, меня-то больше всего печалит дискредитация самого понятия Конституции, потому что выясняется, что можно, даже не меняя ее, достаточно спокойно обеспечивать преемственность власти, оставляя ее в своих руках, ну, в смысле, в руках группы, которая контролирует власть. Это одна сторона дела. И отодвигая в сторону формальные вещи, там, как проводить это решение, как его реализовывать, как его формально обеспечивать, я по существу хотел бы сказать, что проблема-то в том, что базовая ошибка, мне кажется, содержится в их мировоззрении, в мировоззрении наших властей. Им кажется, что таким образом они обеспечивают стабильность себе и стране.
Ну кризис, очередь. То есть надо как-то укрепить свою власть, да?
Ну, им, да, дело-то все в том, что реальный процесс в экономике, реальный процесс в межрегиональных отношениях, управляемость страной и функциональность вот этой самой вертикали, которую мы всей страной долго и упорно строили, они в значительной степени виртуальны. И 6 лет, там, 2 года, тут из пивной такой термин, как захочем, так и сделаем.
Ну, то есть вы с Касьяновым в чем-то согласны, который сказал, что какая разница, там, 5-6, если все равно выборы не выборы, можно раз,
ну,
в
конечно,
10 лет,
значит,
можно раз в 3 года, как говорит Жириновский, шутит, что согласились бы и на 3 года, он сегодня сказал, если бы сверху приказали.
При той системе дискредитации парламента, избирательной системы, центральной избирательной комиссии, когда вполне понятно, какие будут результаты выборов, сам по себе разговор там о 6 годах, о 4 годах, это в некоторой степени формально. То есть, мне кажется, что мы переживаем очень неприятную эпоху, когда дискредитируются базовые понятия государства. Даже не меняя их содержание, на них можно просто не обращать внимания. Была в Советском Союзе замечательная конституция Бухарина, которая очень красиво венчала здание советской власти, и предельно ясно было, что никому, включая Бухарина, когда его начали мочить, пользуясь современным языком, не приходило в голову апеллировать конституционным правам.
Да, статья 58 со всеми ее примечаниями, она была, безусловно, сильнее.
И еще
сильнее,
очень маленькое замечание. В условиях кризиса, когда все очень быстро меняется, надо быстро менять приоритеты, надо быстро менять приспосабливаться к меняющейся ситуации и эту ситуацию менять, скажем, американский молодой президент говорит о том, что мы нуждаемся в переменах, и американское общество говорит о том, что нам нужны перемены. Под флагом перемен побеждает Обама. А у нас молодой президент выступает за консервативность, за стабильность, при том, что, в общем-то, все понимают, что на самом деле все полноты власти президент не имеет на данный момент.
Ну вот мы поговорим о том, в чьих это интересах, чуть позже. Я просто еще замечу, что господин Зорькин, Виктор Леонидович, в отличие от вас, утверждает, что основ конституционного строя, прав, свобод абсолютно не затрагивают вот эти перемены. Ну, вы хотели о контрольных функциях, об этом подарке парламенту, наверное, тоже сказать. Пожалуйста, Виктор Шейнис.
Да, видите, председатель Конституционного суда, который отличался самостоятельностью и способностью возражать действительно сильному президенту, когда от его Зорькина позиции зависело многое, сейчас перешел и действует в фарватере той структуры, которая ныне установилась. Я думаю, я согласен со всем тем, что сказал Дмитрий Борисович, но я бы хотел добавить только еще одно обстоятельство в этой связи, а именно, это не безобидные изменения Конституции. Конечно, при данном соотношении сил, при данной расстановке институтов, конечно, действительно, все равно 6 лет, 4 года и так далее. Но не навек все это существует. И обстоятельства могут меняться, в особенности под ударами кризиса. А когда в Конституции это будет заложено, это будет достаточно серьезным цементирующим моментом для данной структуры. Теперь относительно контрольной функции. Вообще говоря, один из самых досадных перекосов Конституции, который понимали конституционалисты, когда они писали текст, но сейчас долго было бы говорить, почему это произошло.
Ну, политический компромисс был.
Да, конечно, почему и как это было. Парламенту не записали то, что элементарно в Конституции. Парламент должен быть контрольным органом. Теперь единственная поправка, которая была принята в первом чтении, не помню, то ли первой, то ли второй думой, это поправка возвращения парламенту контрольной функции. Она была принята в Думе и благополучно погребена под другими бумагами. Хорошо. Теперь это восстанавливается. Хорошо. Вроде бы...
Но в каком виде?
Это позитивные изменения. Но в том-то и дело, в каком виде это произойдет. Если нам говорят, что парламент сможет заслушивать отчеты правительства, отчеты
раз в год
министров, то, вообще говоря, и сейчас парламент на ковер вызывает министров, и министры, если имеют время, приходят. А если не имеют время, то это или отменяется, или откладывается.
Или зам приходит.
Хорошо. Допустим, будет установлено, что министр обязан являться. Ну и что дальше? Парламент может, скажем, выразить недоверие министру. Я очень сильно сомневаюсь, что такая норма будет введена в Конституцию или хотя бы в какой-то закон.
Виктор Леонидович, речь шла только о ежегодном отчете правительства.
Кроме того, речь шла еще о расследовательских комиссиях. Расследовательские комиссии и сейчас создаются. Но вот работала уважаемая комиссия во главе с Торшиным по Беслану. Были данные исследования специалиста Юрия Савельева. Этот человек политически мне не близок, но он первоклассный специалист именно по взрывному делу. И он доказал в «Новой газете», несколько полос было этому посвящено. Он доказал обстоятельным образом, что штурм здания школы начали федералы до того, как какие-то действия предприняли бандиты, захватившие школу. Ну и что? Комиссия Торчина или Торшина благополучно прошла мимо этого. То есть и расследовательские комиссии сами по себе не имеют никакого особого значения, если только не введено положение, при котором эти комиссии могут оказать влияние на какие-то кадровые и иные принципиальные решения.
Дмитрий Борисович, а вот предложение о том, чтобы на следующих выборах дать гарантии представительства малым партиям, речь шла о том, что кто преодолеет там 5% получит 1-2 мандата. На сегодня уже Жириновский говорит, что в Кремле говорят даже о 3%. Вас, наверное, эта подачка малым партиям должна радовать. Вы ведь за то, чтобы появилась там какая-то партия «Правое дело» прокремлевская. Может, она будет там сидеть, предположим, в Новой Думе 5 лет. 2-3 человека будут говорить яркие речи и иногда критиковать власть.
Да нет, я как раз думаю, что у меня, к сожалению, более печальное настроение. Мне кажется, что в ныне действующем парламенте и при ныне действующей системе выборов, когда, собственно говоря, сколько надо партии, столько ей и дадут голосов. Если партия будет одобрена в Кремле, дадут 7%. Если не будет одобрена, ну, там, 5%.
Я отошлю слушателей, кстати, к вашей статье «Кавказ. Пик коммунизма» в свежем номере «Новой газеты».
Да, спасибо. Вот. Это, ну, макияж, это грим на, не знаю, на лице. Ну, не хотелось бы говорить покойника, но человека,
живенький
который
очень
спокойно лежит на операционном столе и с удовольствием смотрит, как проводит операцию у него на брюшной полости, и при этом еще аплодирует. Сам себе парламент беззубый. Ну, предположим, пустят туда двоих-троих каких-нибудь людей, партия которых набрала 3 или 5%. То-то радость. Значит, будут они критиковать власть. Они прекрасно будут знать, что эти мандаты им дали из той же самой власти. Так что тут обольщаться совершенно нет никаких оснований, с моей точки зрения. Да и выглядит это как-то действительно как подачка. Ну, тоже мне одно-два кресла в парламенте для тех, кто не прошел 7% барьер. Да сделайте лучше нормально, сделайте 3% барьер честный, пройдите честные выборы. Ну, кто прошел, тот прошел, кто не прошел, тот не прошел.
Как вы размечтались. Ну, давайте мы слушателей подключим, пару вопросов. Олег из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Дмитрию Орешкину, Виктору Шенцу.
Вы сказали пару вопросов, поэтому я пару
кратких
и задам. Первое, я в последнее время не пользовался компьютером или очень мало. Но при всех обстоятельствах вряд ли я стал бы смотреть блог Медведева, но я, насколько помню, он там анонсировал свое выступление. И так я понимаю, что он ни словом не упомянул об изменении сроков. То есть это, значит, такой вот удар ниже пояса. А второй вопрос связан вот с чем. А вот эти вот 2-3 места или там 1-2 места для партии, это не для того ли сделано, чтобы головки всех наших партий, которые могут, в принципе, объединиться в какой-нибудь неприятный ОГФ, посадить все-таки в Думу и тем самым нейтрализовать создание действительной оппозиции?
Ну, они объединяться-то, по-моему, не собираются. Как не услышишь партию «Яблоко», так они ни с кем не объединяются. Виктор Леонидович, пожалуйста, ваше мнение. Потом Дмитрий Орешкин.
Ну, по первому вопросу все-таки были сказаны названные сроки.
Нет, там в анонсе было просто... Действительно, он сказал, что будет говорить о Конституции, но не говорил ни о каких переменах.
Надо взять текст, посмотреть, да. Там это все сказано. Мы уже об этом говорили. Что же касается вот этой подачки, то посмотрите, что получается. Партия, которая получила 5%. 5% от 450 депутатов Думы, она вся избирается по пропорциональной системе, это больше 20 мандатов. Значит, та или иная партия заслужила свои мандаты. Она получила поддержку избирателей. Ей говорят, раньше-то ничего не получила, а сейчас получишь одно или два места. Это справедливость, не знаю уж по-путински, по-медведевски, своеобразная справедливость. Теперь зачем, вообще говоря, это делается? Я думаю, что за этими предложениями в совокупности можно увидеть план, какой должна стать следующая Государственная Дума. В ней должны быть представлены представители кремлевского проекта, который создается из трех малых партий. СПС – партия с традициями, партия, можно по-разному к ней относиться, но это, тем не менее, реальная, живая, по крайней мере, в прошлом партия. И два маленьких огрызка, которых никто не знает, никто не заметил. Никто не заметил, как они выступали, собирали подписи. Тем не менее, они какие-то там свои доли процента получили. Значит, они тем самым засветились. Вот Кремль создает эту партию. 7%. Ну, конечно, можно все сделать при нынешней избирательной системе и при нынешнем составе избирательной комиссии. Но, тем не менее, 7% трудно. Значит, вот облегчить дело. Представители этой партии, один или два, я не хочу называть фамилии, дело не в фамилиях, окажутся в парламенте. Другое параллельное предложение, а именно государство почему-то должно установить сроки пребывания лидеров партии. Насколько мне известно, ни в одной стране нет такого вмешательства государства в дела партий, которые представляют какие-то элементы, компоненты гражданского общества. Тем не менее, государство в это вмешивается. Зачем? Я думаю, что надоел Зюганов. Вообще, коммунистическая партия в значительной мере ручная, Зюганов еще более ручной, но он надоел. Для того, чтобы его убрать, вот делается это. А дальше все будет так, как сейчас.
Ну, хотя еще Анатолий Чубайс дал согласие войти в состав наблюдательного совета этой новой партии. Так что 7% ее взять будет трудно. Мы продолжим после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На месте взрыва в жилом доме в городе Батайск, Ростовская область, продолжается разбор завалов. По данным МЧС, в одной из квартир взорвался бытовой газ. Погиб один человек, пострадали трое. Судьба четверых жильцов пока неизвестна. На Дальнем Востоке 11 и 12 ноября объявлены днями траура по погибшим в результате аварии на российской атомной подводной лодке. Мосгорсуд огласит решение по вопросу о продлении срока ареста генералу Роснаркоконтроля Александру Бульбову 11 ноября. В ходе заседания в понедельник генпрокуратура и адвоката просили освободить Бульбова, заявляя, что для содержания его под стражей нет оснований. В России растет число экстремистских преступлений. Представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин заявил, что с начала года зарегистрировано более 380 таких преступлений, что на 60% больше, чем в прошлом году. Европейский Союз готов возобновить с Россией переговоры по новому соглашению о сотрудничестве, замороженное после российско-грузинского конфликта. Об этом было объявлено по итогам совещания министров иностранных дел стран ЕС, которое прошло в Брюсселе. В Белом доме в Вашингтоне проходит встреча президента США Джорджа Буша с избранным президентом Бараком Обамой. Число жертв двух взрывов в Багдаде, по последним данным, достигло 28, около 70 ранено. Теракты стали самыми кровавыми в иракской столице за последние несколько месяцев. Вашингтон намерен продолжать диалог с Москвой по вопросу размещения элементов ПРО-США в Европе. Представитель Госдепартамента подтвердил, что в ближайшее время заместитель госсекретаря Джон Рут встретится с российскими представителями для обсуждения последних предложений США о мерах доверия в сфере ПРО. Премьер-министр России Владимир Путин высказался за участие правоохранительных органов в контроле за валютными операциями российских банков.
эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. У нас в студии политолог Дмитрий Орешкин и профессор Виктор Шенис, член политкомитета партии «Яблоко». 8-800-222-12. У нас телефон прямого эфира работает. Естественно, мы продолжим нашу дискуссию о конституционных и политических предложениях. Я к Дмитрию Орешкину обращусь. А что вы думаете о так называемой реформе Совета Федерации, чтобы он формировался из лиц, избранных в представительные органы власти, депутатов местного самоуправления соответствующего субъекта Федерации? Почти выборность получается.
Ну, в принципе, это тоже такая форма макияжа, потому что понятно, что партия подразумевается, будет формировать эти местные органы власти. Одна, и которая всем хорошо известна, это «Единая Россия». Так что, ну, с одной стороны, выборность, а с другой стороны, назначаемость де-факто получается. Я бы немножко о другом сейчас сказал. Вот, мне кажется, радиослушателям надо понять то, что они существуют в логике, отличной от логики властей. То есть люди думают, что у нас в стране политические партии играют какую-то серьезную роль. Общественные движения или там избиратели имеют какое-то значение. А люди, которые контролируют власть, совершенно думают по-другому. Они абсолютно уверены, и у них для этого есть основания, они эмпирически к этому пришли, что реальная политика делается исключительно внутри элитных групп. И, соответственно, все эти решения с парламентом, это не есть разговор с избирателем, это есть вопрос перераспределения административных ресурсов, властных ресурсов.
А разве это не сигналы, в том числе и населению какие-то? Нет. Потому что нельзя же совсем игнорировать трудящиеся
массы. Ну вот и населению подают как бы вот такие, ну, можно их назвать сигналы, но интерпретирую я это, например, следующим образом. Понятно, что наступает кризис. Понятно, что во властных элитах наступают серьезные разборки, потому что, во-первых, надо выяснить, кто будет отвечать за трудности, которые будут переживать население, и, что еще более важно, элитные граждане, которые всерьез теряют свои деньги. В связи с этим легко предвидеть, что в элитной гвардии начнутся серьезные разборки. Ну, кто-то должен, кого-то должны бросить с раската в качестве виновника кризиса, а главное предложить выходы для того, чтобы спасти непосильно нажитое средство там, беспощадным трудом, которые элитные граждане заработали. И выходы из этой ситуации могут быть разные. Можно быть выход, и, скорее всего, его так видят наши элитные группы, как завинчивание гаек. А может быть, наоборот, надо помогать бизнесу, надо вдохнуть кислороду в экономику, убрать вот такой административный контроль, открыть какие-то горизонты для бизнесмена, для того, чтобы они вкладывали в свою страну, в свою экономику, а для этого они должны верить в то, что есть смысл это делать.
Но и спасли акции, которые принадлежат чиновникам.
Да, которые рушатся. И вот именно поэтому, и понимая вот эту ситуацию, в Кремле все-таки умные люди, они понимают.
Вы уверены?
Да, да. Ну,
скажем так, есть и умные.
Ну, можно и так сформулировать. Они понимают, что, наверное, в властных структурах нужно, для того, чтобы сохранить общенациональный консенсус элит, нужно обеспечить представление и других точек зрения тоже. Именно поэтому создается вот эта, если угодно, ручная правая партия, для того, чтобы элитные граждане, которые думают о том, что проблема заключается в отсутствии горизонтов у нашего бизнеса. Ну, бизнесмены, они же умные люди, они понимают, что все эти слова, которые говорятся по радио и по телевидению о том, что у нас все хорошо и кризиса нет, это все слова. А они спокойно выводят свои деньги из бизнеса, из бумаг, продают рубли, покупают доллары и так далее.
Сокращают персонал,
и все это вполне рациональное поведение. Так вот, у них же есть серьезные озабоченности, и это же элитные люди, и эти озабоченности должны быть каким-то образом представлены в политической структуре тоже. Население здесь, ну, на пятом месте, в системе ценностей тех сейчас людей, которые принимают решения. Сейчас.
Знаете, вот. А вот Андрей Пьянковский пишет в свежем комментарии, я не удержусь от для того, чтобы не процитировать, что Путин страстно желает как можно скорее покинуть провальный премьерский пост, где в разгар кризиса все большему числу людей видна его некомпетентность, неадекватность. И единственное безопасное место в российских политических джунглях, куда можно сбежать, это президентское кресло. Туда не придут задавать вопросы о показаниях Абрамовича и исчезнувших активах «Газпрома». Оттуда можно будет, как перчатки, менять технических премьеров и буржуазных спецов, заниматься исключительно возвышенным и приятным борьбой с однополярным миром, ракетами «Искандер» заниматься, защитой соотечественников, собиранием земель русских и так далее. Что вы думаете об этой версии, Виктор Шенис?
Вы знаете, я очень часто соглашаюсь с Андреем Андреевичем, уважаемым политологом, но в данном случае мне не кажется, что существенно вот... Тема рокировки. И вот почему. Во-первых, потому что это для людей, для истеблишмента, для предпринимателей важно, кто премьер, кто министр экономики и так далее. Для массы населения, для тех людей, которые, по которым больнее всего и скорее всего будет бить кризис, они привыкли, что есть человек номер один. И человек номер один есть отвечающий за наше хозяйство.
А как его фамилия?
За их уровень жизни. Вот здесь как раз и заключается проблема. Кто человек номер один? Путин практически, ну, не случайно в кабинетах чиновников, как я вижу на экране телевидения, висят два портрета. Но реально, по крайней мере, на сегодняшний день, люди считают, что хозяином был и остается Владимир Владимирович Путин.
Несмотря на конституцию президентскую.
Несмотря на президентскую конституцию. Что, между прочим, гарантирует при любом повороте дела, при любой рокировке, гарантирует то, что ответственным, если дело, ну, как иногда говорят, запахнет керосином, то ответственным будут считать именно Путина, кем бы он ни был.
Для чего? Хотя премьер отвечает за экономику.
Хотя премьер, ну, конечно, можно изображать дело таким образом, что вот именно премьер провалил, вообще говоря, сбрасывать с раската каких-то деятелей, это наша давняя манера. Это и при коммунистах было, это и при царе иногда случалось. Ну что ж, я не думаю, что сколько-нибудь серьезно это связано с ответственностью, конкретной конституционной ответственностью за тот или иной участок работы.
Дмитрий Орешкин, пожалуйста, ваша оценка варианта рокировки. Ближайшее время. Знаете, спешат же, спешат.
Да, есть некоторое ощущение истерики там в верховных сферах. Чем Пянтковский хорош, вот у него нет иллюзий. Он, я примерно такую же эволюцию внутреннюю пережил, когда мне казалось, что действительно мы как-то влияем на политику в нашей стране с помощью избирательного бюллетеня, с помощью политических партий и так далее. Сейчас понятно...
Мы когда-то влияли.
Да, это было в те самые проклятые 90-е. Сейчас политика определяется узкими элитными интересами узких элитных групп. Вот что в голове у этих групп? Ну, Пянтковский видит такую логику. Она вполне рациональна в том плане, что она достаточно цинична. Понятно, что на президента свалить трудно, а на премьера свалить легче. Но все равно я согласен с Виктором Леонидовичем, что все равно в глазах общественного мнения главный Путин. И если ситуация будет рушиться, то все равно общественное мнение... и в том числе элитных групп, все равно будет претензии предъявлять к нему.
Вот Белковский говорил, что на пенсию надо Владимиру Владимировичу уходить. Не послушался его президент-премьер.
Вряд ли он мог это сделать, даже если бы и хотел. Видимо, все-таки очень плотно человек прикован к галерам, и трудно расстаться с рабочим местом. Так что я бы не стал гадать, вот, будет ли обратная рокировка. Вполне может быть. Все зависит от ситуации. Но меня более серьезные вещи тревожат. Мне кажется, что Вот что бы ни делали с этими политическими институтами, какие бы слова ни вписывали в Конституцию, если дело запахнет керосином, как выразился Виктор Леонидович, а оно, скорее всего, запахнет через полгода, год, тогда будут решения вполне прагматичные, вполне жесткие и не вполне конституционные. Если совсем будет плохо, то я вполне допускаю введение, например, там, чрезвычайного положения, отмену всех всяческих выборов вообще, потому что даже управляемые выборы, если ситуация совсем плохая, вызывают у людей серьезное раздражение, и даже в такой ситуации, даже при условии вот таких выборов, которые мы имеем, все равно получится результат совершенно не тот, который ожидается. Поэтому предсказывать действия трудно, но правильно в позиции Пионковского то, что он за основу кладет не рассуждение о будущем страны, об интересах России, российских граждан, а о достаточно примитивных, достаточно прозрачных интересах тех людей, которые власть у нас в стране осуществляют.
Да, вот Сергей пишет: не могу понять безропотное поведение партчиновничества, одобряющего любую чушь правящего кооператива «Озеро». Это продажность, страх потерять награбленное или что ими движет. Если бы Медведев предложил вешать через одного находящегося в зале, они бы 57 раз зааплодировали, спрашивает Сергей. Вы знаете, он же не предлагал этого.
Вы знаете, этого он не предлагал, но, кроме того, я бы хотел Сергея отослать к замечательной драме, трагедии, трагикомедии Евгения Шварца «Дракон». Помните, когда, наконец, Ланселот, странствующий рыцарь, уничтожитель драконов, побеждает дракона. И дракон, издыхающий, ему говорит: слушай, мне жалко тебя. Ну, кого ты освободил? Дырявые души, глухие души, безногие души, бессердечные души. Это ж я их сам сделал. Вот поразительно, как быстро политический класс был сделан из того политического класса, который я видел на рубеже 80-х-90-х
годов. Как он быстро советизировался, несмотря на свою буржуазность.
Недорого стоит, потому что...
В значительной мере те люди ушли, рассеяны, умерли, уехали, отстранены от дел. А пришли новые люди. И как
духовные отцы, духовные
как
дети.
Как быстро это сформировалось... Это вот очень интересный феномен.
Ну, это, мне кажется, как раз логично. Я это понимаю, потому что люди воспитаны в советскую эпоху, и избиратели, кстати, тоже. Люди, которые сейчас аплодируют, кормятся при государственном бюджете или пользуются благами, которые им дают близость к властным структурам. И, конечно, они это место терять ни за что не хотят. И именно поэтому на эту очень простую удочку их и ловит действующая власть. Все думают, что сужение прав коснется, ну, не меня, а моего соседа. Повесят через одного, не меня.
В 37-м году тоже думали партчиновники, что расстреляют не его, а его соседа.
Естественно. Вот в этом-то и печаль, потому что мы идем все ниже, 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 и уже элитная публика боится возвысить голос, потому что если раньше они боялись потерять жизнь при Сталине, то теперь они боятся потерять нажитое капитал, непосильным трудом.
Конечно.
Ну да, и это тоже очень существенный фактор. А вот вполне циничные наши руководители прекрасно понимают, из какого теста сделаны вот наши парламентарии и прочие политические
деятели.
Для того
им сделано дело ЮКОСа.
Конечно, конечно.
Ну что ж, давайте мы... Еще поговорим с Дмитрием Орешкиным и Виктором Шенисом. Ну, пожалуй, два ума хорошо, а еще несколько добавить тоже неплохо. Я думаю, что Татьяна Вольская нам расскажет, что думают питерские политологи о предложениях Дмитрия Медведева.
Никто из собравшихся в петербургском политклубе не обошел вниманием предложение Дмитрия Медведева увеличить срок полномочий президента и депутатов до 6 лет. В послании было две линии. Одна на сохранение прежнего курса, другая, очень робкая, на либерализацию, считает президент Петербургского гуманитарного политологического центра «Стратегия» Александр Сунгуров.
Что касается продления сроков полномочий, на мой взгляд, это отголосок старой тенденции, которая сохраняется. Ну вот Америка все-таки 200 лет, им 4 года президента не мешает для нормального развития страны. Поэтому увеличить 1,5 раза срок действия президента, ну, на мой взгляд, это отражение предыдущей тенденции, предыдущего периода, который тоже сохраняется в этот переходный период.
А вот что, наоборот, порадовало Александра Сунгурова.
Пожалуй, впервые с государственной трибуны сказано о давлении администрации на выборный процесс. То, что мы все увидели в 2007 году во всеоружии и в Петербурге и других местах. Об этом говорили, но говорили, что это говорят оппозиционеры, которые подрывают и так далее. Тут говорит президент. Очень важно, значит, он дает направление, которое, на мой взгляд, надо развивать, и чтобы никакая бюрократия больше так не вмешивалась, как было в 2007 году.
По вопросу продления президентского срока депутат Госдумы Оксана Дмитриева отделяет свое личное мнение от мнения своей фракции «Справедливая Россия».
Я против продления срока, потому что все-таки ограничение периода – это демократическая норма.
А как вы относитесь к тому, что было сказано в послании, что это не изменение Конституции, а только уточнение?
В любом случае, это изменение Конституции. Другое дело, что есть ряд статей Конституции, которые одни могут изменяться только через референдум, а другие могут через конституционные законы. Но я думаю, что этот вопрос был проработан юристами.
Петербургское отделение ОГФ уже выступило с заявлением против увеличения президентского срока, и сделано предположение, что возможен такой сценарий, когда будут досрочные выборы президента, и опять у нас будет Путин. Вы считаете это возможным?
Нет, я думаю, что если эти предложения даже будут приняты, то только со следующего избирательного цикла.
Увеличение президентского срока – это продолжение тенденции, которая сложилась в ходе реформирования нынешней политической системы, говорит руководитель лаборатории политической географии и геополитики Петербургского государственного университета Константин Аксенов.
Тенденция эта состоит в том, что сменяемость власти на разных уровнях подвергается серьезному изменению. Принципы. В данном случае вариантов сменяемости власти как во временном отношении, так и в процедурном становится в данном случае меньше. Хорошо это или плохо? Я скорее согласен с точки зрения, что в процессе вхождения в кризис такого рода увеличение срока может быть более опасно, чем в период стабильности. Возможно, что такое решение, основанное на этом заявлении, вступит в силу существенно позже того, как мы выйдем из этого кризиса. В этом случае серьезного влияния на развитие событий в плане развития политической системы России это может и не оказать. Обоснований я в послании президента этому тезису не увидел.
Значение президентского срока у нас сильно гипертрофировано, считает лидер петербургских единороссов Дмитрий Юрьев.
В том же 93-м году в новой Конституции в последний момент 5 лет и по президентству, и по парламенту были заменены на 4. Некоторые шутили, что это для того, чтобы легче было консолидироваться со сменой элит в Соединенных Штатах Америки. В общем, мне кажется, что этот вопрос, он не настолько принципиален. Для России, которая не Италия, лучше все-таки чуть-чуть больше сроки. Больше срока на работу, не на выборы. Потому что иначе в первое время люди успокаиваются после выборов, а за год до они начинают готовиться, и из 4 лет фактически остается 2. То есть это вопрос не принципиальный, это вопрос эффективности.
Почему надо целый год отходить после выборов, не понимает глава фракции КПРФ в петербургском парламенте Владимир Федоров.
Первый день после выборов – рабочий день. Вот эта власть, она вот так делает. Для нее и 10 лет будет мало. Это просто закрепление вот того курса, который сегодня проводится, и той части, которая не прозвучала в послании, а что там с реальной экономикой.
Увеличение срока нужно для того, чтобы удержаться у власти, считает Федоров, и продолжать курс, который, по его мнению, гибелен для страны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Дмитрий Борисович, мы знаете, что забыли? Мы забыли одну еще новацию – это отмена использования денежного залога на выборах всех уровней. Что это будет?
Ну, а вот это как раз очевидный пас в сторону заорганизованности выборов, потому что если нет залога, это в значительной степени лицемерная фраза, что, мол, мы освобождаем политический процесс от влияния денежных средств. Сейчас, слава богу, страна в такой ситуации, когда у более или менее серьезной партии найдется там $2000 для того, 2 миллиона долларов для того, чтобы внести залог. А вот сбор подписей – это вещь, которая абсолютно зависит от административного ресурса и от того, как эти подписи посчитать. У нас есть с вами могучий опыт, в соответствии с которым ненужные партии легко эти подписи забраковывают. И пойди их опротестуй. Так что тут как бы, с одной стороны, говорят о какой-то там либерализации, дают вот эти 2-3 мандата, а с другой стороны, если партия действительно какая-то несистемная или та, которую в Кремле не хотят видеть, попытается поучаствовать в выборах, ее лишают возможности простым путем войти в эту обойму.
Но численность обещают снизить.
Ну да, а какая разница?
50 или 30?
Ну нет, на самом деле проблема с регистрацией партии как бы этим упрощается, но проблема допуска партии к избирательному процессу
усложняется. Можно и за 30 не регистрироваться.
Конечно, точно так же можно найти изъяны в списочных 30-тысячных составах, а главное в подписях. Это всегда и везде источник для обнаружение брака и для снятия ненужной партии с дистанции.
Альберт спрашивает, почему нельзя менять Конституцию, если условия жизни поменялись, Виктор Леонидович?
Нет, можно ее менять. Можно ее менять, только изменение Конституции должно вытекать из действительного анализа, действительной аргументации, действительной дискуссии, которая свободно протекает.
Вот они свободно в Кремле в понедельник подискутировали с президентом,
ну, вот в том-то лидеры и дело, фракции. В том-то и дело. Понимаете, вот мне хотелось бы очень решительным образом провести границу между либеральной риторикой Дмитрия Анатольевича и теми конкретными вещами, которые предлагаются в послании. Когда он пришел в президентский офис, первые его слова – «свобода лучше, чем не свобода».
Это еще до того было.
Кто спорит?
Это, смотря для кого.
Кто спорит, свобода лучше, чем не свобода. Но здесь было очень много сказано и о чиновниках, бюрократах, и о том, как выборы управляются выборами, как...
И о том, что виновата Америка во всем.
Не буду пересказывать этого всего. Бог с ней, с Америкой, это отдельный сюжет. Я надеюсь, мы когда-нибудь об этом тоже поговорим. Сейчас я не хочу занимать времени. Но дело-то в том, что все конкретные его предложения или имитация, или муляжи, или же на самом деле ограничение возможностей общества, гражданских организаций влиять на власть. Вот главное изменение, которое предложено, продление срока – это затруднение, ограничение возможности граждан встречаться со своими избранниками и с президентами, и даже с депутатами.
Ну да, и менять власть.
И даже с депутатами, которые очень немного влияния, небольшое влияние оказывают на ситуацию. Поэтому говорить, как это прозвучало в одном из высказывание из Санкт-Петербурга, что вот, дескать, есть две тенденции, нет двух тенденций. Есть одна тенденция и есть риторика. Для кого эта риторика? Можно было думать, что для Запада, но то, каким образом внешняя политика сейчас разворачивается, я думаю, что и для Запада не очень озабочены они представать в благоприятном свете.
Давайте звоночек еще примем из Москвы. Виктор, пожалуйста. Виктор, ваш вопрос. Здравствуйте.
Значит, ну вот у меня мнение насчет сроков. Вообще говоря, вот удлинение сроков и президентских, и вот парламентариев вполне оправдано, объективно. То есть тут прямая зависимость от масштабов страны.
А еще видим... скажите, от холода, например, или от тепла?
Нет, не от холода, а чисто инерционность. Значит, чем страна больше, это понятно. И вот в Штатах видно, что обычно предыдущий президент или пожинает плоды славы предыдущего, или расклёбывает кашу.
Да?
Это очень хорошо видно.
Пожалуйста, у нас есть специалист по холоду и теплу, Дмитрий Орешкин.
Ну, я географ, действительно. Ну, на самом деле, Соединенные Штаты как страна больше России, потому что речь идет не по площади, а по населению и по экономике, и управлять ей, соответственно, сложнее. Тем не менее, они в 4 года вписываются. Но
французы снизили с 7 до 5.
Да, ну, у Франции было 7 лет. Но дело даже не в этом. Вот я соглашусь с тем, что нет принципиальной для меня, во всяком случае, разницы 4 года или 6 лет. И я думаю, что для большинства граждан тоже принципиальной разницы нет. Есть вопрос вот в чем. До тех пор, пока у нас дела развивались неплохо, вот последние 5 лет, и люди жили лучше, и каждый год они увеличивали, ну, в среднем по стране на 10% располагаемые доходы населения увеличивались каждый год.
Теперь не увеличиваются.
А теперь не будут увеличиваться. И в связи с этим будет происходить перемена ощущений полезности от этой самой стабильности. Сейчас люди еще думают, что вот... Если продолжаться будет та же самая тенденция, что с 2000, условно говоря, 2 по 2007 год имело место, то почему бы такую стабильность не продлить и на 5, и на 7 лет? А вот если через год они почувствуют, что они теряют работу, что идет инфляция больше, чем рост заработной платы, что пенсии не растут, вот тут-то как раз и появится социальный запрос и в низах общества на перемены, на вот эту самую отказ от этой стабильности. И здесь как раз вам и покажут, что вот смотрите, 6 лет придется подождать до следующих выборов для того, чтобы, значит, сохранить эту самую стабильность. То есть сейчас стабильность в глазах большинства людей – это плюс, а вот через год-два эта самая стабильность может быть костью в горле, потому что люди захотят перемен. Хорошо быть стабильным, когда мы растем, когда рынок растет, когда нефть дорожает. И плохо быть стабильным, то есть ничего не менять, когда от года в год ситуация делается хуже. Вот поэтому я и думаю, что элитные граждане, они, в общем, понимают, что даже внутри элит не будет этого самого консенсуса и единства. И, соответственно, надо что-то там хотя бы менять. В низах это тоже будет осознанно. Я просто не думаю, что наши сограждане выйдут на улицу, на площади с негодованиями, требованиями сменить. Но настроения это будут меняться и не в лучшую для власти сторону. И, соответственно, будут меняться достоинства, вот, представления о плюсах этой самой стабильности.
А это вообще будут было, меняться? Дмитрий Борисович, когда граждане в большом количестве, сотнями тысяч, выходили на улицы.
Были времена.
Под лозунгами «Свобода Литве», или «Давой ГКЧП», или что-нибудь еще.
Вы знаете, это жутко интересный вопрос философический. Извините, я вас перебил.
Да. Угу.
Ну, просто
это было давно.
Нет, это важная проблема, но абсолютно самостоятельная. Извините,
конечно,
я не хотел бы вас перебивать.
Но дело-то в том, что это пресловутая стабильность, чего не сознает масса людей. Она никакого отношения к деятельности власти, утвердившейся у нас с 2000 года, не имеет. То есть власть воспользовалась этим делом, но никаких заслуг ее в том, что росли доходы, не существует.
Ну, была стабильность
ни по одному,
цен,
да,
и рост.
Ни по одному
Шейнис
парадоксу.
И Дмитрий Орешкин в эфире «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Урезают ли права оппозиции изменения в закон о политических партиях? Об этом говорим с лидером незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым и президентом Института проблем развития либерализма Юрием Несневичем. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7430.